эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас будет очередной подкаст про «Арсенал», про футбольный клуб «Арсенал Лондон». И мы его проведем вместе с давнишним моим собеседником Адилем Арашаевым, казахским гунером. Адиль, приветствую вас.
Добрый день всем гунерам.
Адиль, один из читателей у нас на блоге написал, что он сейчас живет с новой стратегией. Он, когда смотрит футбол с участием Арсенала, он отвлекается от текущей ситуации, от того, кто тренер, от того, что будет завтра, что будет весной. Он от всего этого отвлекается. И полтора часа футбола, ну или сколько там, с добавленным временем, он смотрит чисто действо, где играют свои и чужие. В отрыве от всего того, что происходит между матчами. И таким образом старается получать удовольствие от конкретной игры, конкретного матча, не думая о том, что там будет завтра и что будет в конце сезона. Вы вот придерживаетесь какой стратегии сейчас?
Такой? Ну, примерно такой же, да.
А как у вас это получается?
По старой привычке, когда, как сказать, ну, когда были молодыми, да, там бывает, что твой друг не прав. Там, ну, где-нибудь в кафе ты сидишь, он там перепьет и начинает кого-то задирать. Ну, в принципе, человек, да, как бы не прав. Но он твой друг. И в этот момент ты не выбираешь, там, прав он, не прав, ты за него, да. Естественно, потом, когда уже все там остаешься как бы один на один с другом, ты ему и говоришь, что он не прав. А в тот момент ты должен его поддержать. Это как бы закон улицы был такой. Ну, здесь также выходит наша команда, раздается, как бы начинается игра, и здесь уже не важно, кто на поле. Важно, что играет Арсенал, и не важно, что там Арсен Венгер, не Арсен Венгер. Я поддерживаю команду.
Я понимаю, но не существует ли такой связи, что команда, занявшая четвертое место, если команда претендует на что-то большее, я с вами согласен. Но если команда, которая претендует на четвертое место, займет четвертое место, не приведет ли это к тому, что будет еще 3 года сурка, который и так длится не весь сколько лет уже?
Вы имеете в виду контракт Арсена Венгера?
Ну, естественно.
Ну, видите ли, здесь от нас практически ничего не зависит. Но хотя, на самом деле, я думаю, что если будет так же продолжаться в Лондоне, я имею в виду английских гуннеров, которые, выездная группа, которая с плакатом, там, с баннером вышла, да?
Угу.
Что, я надеюсь, что вот перелом произошел в сознании именно английских гуннеров, и вот это давление будет увеличиваться, и Арсен Венгер не доработает до конца.
До конца контракта вы имеете в виду?
Да, 3 года он не доработает.
Почему?
Я очень надеюсь на это. Потому что произошло... Дело тут такое, что в принципе Арсен Венгер ничего нового ведь не делает. Единственный момент, что он перестал объяснять своим болельщикам, своим, это тем, кто ему там безоговорочно верит, да, постоянно поддерживает. Но гонеров, я думаю, разозлило то, что он перестал объяснять свои действия. То есть мы все знаем, да, мало того, что они алогичные, эти действия, то есть необходима была покупка центрального защитника. Нельзя входить в сезон с двумя. Это все знают. И все ждали, что будет покупка, да. Но он не купил, и он же не объяснил никому ничего. То есть он прав, и все.
Адиль, а что он когда-то объяснял, разве?
Ну, раньше, допустим, когда покупался Касильни.
Я не помню никаких объяснений.
Ну, то, что это игрок с хорошим потенциалом, т.д. т.д. Кто-то брался, понимаете? Там, неважно, за небольшие деньги, ну, относительно небольшие для большого клуба, ну, большие для человека, который играл, там, я не помню, в Труа, по-моему, играл Касильни.
По-моему, в Лориане.
Да, в Лориане точно. То есть все относительно, конечно. Но какие-то люди брались, да, на определенные позиции. И все это началось, я думаю, где-то месяца ну, с последнего зимнего, год назад, трансферного окна, когда необходим был нападающий, весь мир говорил о том, что необходим нападающий. И Арсен Венгер просто не купил этого нападающего, потому что весь мир хотел.
Но это было многократно в нашей с вами памяти еще, так я скажу, на нашей с вами памяти. Вы помните историю в 2010 году, когда он не купил Шамаха, потому что за него надо было отдать 6 миллионов, и мы играли без нападающего?
Да, но так как было в прошлом году, что если бы мы взяли нападающего, то шансы хотя бы борьбы за чемпионство
были, безусловно.
А тот момент, когда мы не взяли нападающего, я думаю, очень многие гуннеров, особенно которые были против настроены, они очень сильно разозлились, потому что это практически был выстрел в свою команду. Конечно, все скрасило то, что, ну, смягчило, как бы, и был шанс у Арсена Венгера сделать шаг в усилении команды и в улучшении отношений с болельщиками. Это выигрыш кубка и последующие действия, которые он должен был произвести на самом деле. Ну ладно, если даже мы опустим там трансфер Фабрегаса. Хотя этот трансфер, если бы он был осуществлен, я думаю, ну, большой шаг был бы сделан на самом деле. Но в результате выясняется то, что все покупки делаются без Арсена Венгера. А когда приезжает Арсен Венгер, обратно же весь трансфер превращается в ту такую длинную жвачку, сагу, которую никто понять не может. И в результате, когда мы все знаем практически, что нужен опорный полузащитник, что нужен центральный защитник, и они просто не берутся, потому что он считает, что это не нужно. И даже не то, что он считает, он не объясняет, почему это не берется человек в опорную зону. Потому что все видели, что это проблемы. И это сегодня любая команда АПЛ, в принципе, знает, как играть против Арсенала. Значит, и это, я думаю, что самое интересное, что такой взрыв, как сказать, произошел в тот момент, на мой взгляд, да, вот как я почувствовал, после матча с Манчестер Юнайтед. Хотя Арсенал, в принципе, сыграл неплохо.
Ну, если бы мы все не знали, что Арсенал эту игру не выиграет до игры, то да, можно было бы сказать, что Арсеналу не повезло.
Я просто не так отношусь к Манчестер Юнайтеду, как многие болельщики, там, те же английские болельщики, которые застали период противостояния, да, с Манчестер Юнайтед. И для них Манчестер — это чуть ли не как красная тряпка.
Да, для меня тоже.
И я просто позже стал болеть за Арсенал, на самом деле. Поэтому я этот период как бы не застал, у меня там нету такого прям. Поэтому для меня Тоттенхэм более принципиален. Mm-hmm. И к нам приезжает Манчестер, ну, очень, я такой трусливый Манчестер в жизни своей не видел.
Ну, я согласен, что я тоже не помню, чтобы к нам приезжал такой Манчестер.
И все английские болельщики, они просто жили, наверное, предвкушением, что наконец-то мы сможем. Ну, неважно, да, что какая команда приезжает, там
абсолютно слабо, ослабленно. Важное имя.
Важное имя, важно футболки, которые выходят на поле. И они были в абсолютном предвкушении вот этой сладости, да, когда мы порвем этот Манчестер.
Да.
И в результате мы получаем, ну, то же самое, что при сэре Алексе Фергюсоне, на самом деле.
Ну да, да, по смыслу, да.
Хотя нам еще повезло, что мы третий не получили, когда Димари просто...
Ну там вообще 0-3 бы мы легли тогда.
1-3.
Нет, тогда бы не забил Жиру уже. Это при 0-2 была история. Если бы Димари я забил, там все. Все, там бы наши встали. Это счастье, да, что он не забил и не кончилось с разгромом.
Да, и вот после этого был взрыв, так я среди... Ну, я английским-то не владею, больше, естественно, на русскоязычных сайтах. Когда многие гуннеры писали, все, надоело проигрывать. Вот именно то, что проигрываем, понимаете, мы почувствовали радость от победы Кубка Англии. Мы должны были этот Манчестер жвать, я там не знаю.
Ну, 2-0, окей, хватило бы.
Ну, 2-0, 2-0 хотя, хватило, да, бы. Минимум. Ну да, получили бы удовольствие от этого. Ну, просто и дальше больше пошло. как бы с этого. То есть весь негатив, который сдерживался, все смотрели, как будет, что будет, может, команда там сыграется, дальше пойдет, уже как бы. И все то, что, все то, что говорит Арсен Венгер на сегодняшний день, оно как бы уже не так воспринимается на самом деле.
Не так, это никак.
Ну, теми, кто уже давно против, он никак вообще давно уже
но
не
это воспринимается. Понятно, да.
А те, которые его поддерживали, АКВшники, я скажу, что он... восторженных голосов стало намного-намного меньше.
Но они есть.
Ну, они всегда будут.
Значит, смотрите, тут есть важный момент с моей точки зрения. Вот вы говорите, что Венгер не объясняет, почему он кого-то купил. Но, ну, условно говоря, в 2003 году Венгер тоже не объяснял, почему он кого-то купил. Тогда это ни у кого не вызывало никаких проблем.
Он не объяснил, почему он не купил опорного полузащитника и центрального защитника.
А вы сами думаете, почему он не купил?
Я думаю, Венгер, к сожалению, чувствует действительно себя такой персоной, мессией в арсенале, которая, ну, все позволено, и он, именно он сможет добиться, хотя я не знаю, чего он добивается, вот этого четвертого места даже в таких условиях. Что когда все как бы, ну, это очевидно же, да, что надо купить там центрального защитника. Это же любой нормальный тренер может сделать посредством. А вот гений может с двумя сыграть. Это же очевидно, что диспетчер должен играть на позиции там, под нападающим, да, в центре поля. Но у гения он будет играть на фланге.
То есть вы все-таки думаете, что это прямое упрямство?
Ну, мягко говоря, да.
Значит, мне все-таки кажется, что внутри себя он думает следующим образом, что у меня есть своя философия, которая состоит в том, мы уже это обсуждали многократно, что если у меня потек кран, то мне нужен не водопроводчик, а атакующий полузащитник. И если у меня будет достаточный набор атакующих полузащитников, то мы будем держать мяч, и роль обороны будет сведена к минимуму, соответственно. И роль нападения тоже не так уж прямо сильно важна, потому что полузащитники и сами могут забивать. Допускаете ли вы, что в рамках этой философии все происходит? Именно философии, не козлиного этого упрямства, что раз все говорят, то я не сделаю, а вот именно этой философии, игровой именно. Нет, не думайте, что это может быть?
Ну, во-первых, я допускаю саму такую философию, да. Это, ну, вполне возможно, да. Та же Барселона, допустим, уже давно играет, и оборона у ней даже в лучшие годы не славилась своей крепостью на самом деле. Но они очень четко, хорошо контролируют мяч. Но при том отношении, как сказать... Если бы была бы такая философия и профессиональное отношение к этой философии, то тогда, да, можно попробовать.
Что вы имеете в виду под
профессиональным отношением? Я имею в виду, что когда нет фаворитизма, что не любой там любимчик должен играть независимо от его формы. Он выходит на поле и играет. И играют не лучшие на самом деле игроки. И... понятно, что полузащита, если у нас будет там креативная и сильная, то это еще не значит, что мы должны в нападении выпускать того же Санаго.
Почему? Ну, ведь был же Анелька, тоже молодой. Ну, моложе был, чем Санаго. Но, тем не менее, есть же примеры у него в биографии, когда он выпускает молодого, темнокожего, длинного парня, никому толком неизвестного. И он начинает звездить, забивает там голы в финале Кубка и так далее. Может он верить в то, что вот Санаго сейчас тоже чуть-чуть получит уверенности, и потом начнет реально феерить, забивать и так далее? Или вы думаете, что он в это не столько верит, сколько он хочет сделать назло?
Честно говоря, в логике Арсена Венгера я вообще не разбираюсь.
Ну, это понятно,
да. Она такая же, как женская логика, да? Или как морская свинка. Да. И не морская, и не свинка.
Какая логика у морской свинки, я не знаю. Женская,
хорошо? Я имею в виду, что женская логика – это как морская свинка. И не морская, и не свинка.
А, да. Да. Извините. Морскую свинку недавно видел, был в зоопарке, да, точно. Я даже не понял, что это морская свинка. Какие-то хомяки бегают.
Вот поэтому говорить, ну, есть просто логика, да, вот логика говорит о том, что Кэмпбелл лучше, чем Санаго.
Ну, мне да, мне говорит она.
Об этом говорит чемпионат мира, кто смотрел, а он там даже комментировал. Кэмпбелл был на чемпионате
но
мира.
Но Санаго же не был. А если был, разорвал бы всех. Нет такой логики? Да.
Нет, такой логики нету.
А почему?
На чемпионате мира всегда играет лучше.
А почему вы к Санаго так относитесь? Вы не видите в нем перспективы?
Ну, я считаю, что он очень-очень сырой. Может быть, в нем есть потенциал. Ну, все-таки там играет за сборную Франции.
Молодежную.
Молодежную, да. Возможно, в нем есть все-таки потенциал, но он очень сырой не то что для Арсенала, а вообще для АПЛ и чемпионшипа.
Ну, то есть, короче говоря, для того, чтобы в нем появился какой-то реальный потенциал, его надо отправить куда-то для развития. Правильно я понимаю?
Это во-первых. А во-вторых, у нас есть своя академия, есть свои нападающие, которых воспитывают там с 9-8 лет, и которым практически не дается шанса и вот такого вот отношения. Я думаю, тот же Биника Фоба заслужил больше, чем тот же Санаго.
Угу. Он там, говорят, в МК Донс 18 голов забил. Я не проверял.
15, по-моему.
Ну, неважно. Вполне достаточно.
Но Манчестеру свои положил 2, по-моему.
То есть, короче говоря, вы все-таки считаете, что главным мотивом поведения Арсена Венгера на трансферном рынке, в определении основного состава и так далее, является самодурство, а не футбольная философия?
Профессионального отношения со стороны Арсена Венгера мы уже давно не видим на самом деле. Никто не сможет объяснить, почему был усажен на лавку Аршавин. Профессиональное отношение. Вот при всем, как бы сказать, таком не очень... Ну, много говорит, да, есть такой тренер Жозе Мауриньо.
Да.
Но как профессионал на сегодняшний день, он, мне кажется, он идеален как тренер. Потому что если ему нужен диспетчер, он покупает Фабригаса, он использует его как диспетчера. И человек приносит пользу команде, я уже не знаю, по-моему, 7, по-моему, или 8.
Он говорит, ну, он уже, да, уже, он уже себя окупил.
Ему нужен нападающий. Он едет и покупает одного из лучших нападающих. И никаких вопросов. Сейчас это один из лучших нападающих АПЛ. То есть вот оно на самом деле. Точное приобретение там. Нельзя сказать, что там бешеные деньги. Тому же Арсеналу он не продал. Того же Дембаба не отпустил, когда узнал, что Азил туда переходит. Но я думаю, он бы и отпустил Дембаба, если бы знал, что Азил будет на фланге играть. Если берется Азил, то он должен играть диспетчера.
Ну,
и мы получаем...
Нет смысла его брать просто.
По-другому нет смысла его брать, конечно.
Это означает, что Азил вынужденная покупка? Нужно было сделать подачку болельщикам?
Вообще, мне кажется, что там все-таки противостояние Арсену Венгеру идет.
Некоторое.
Некоторое, да. Я так думаю, что Газидис все-таки возглавляет какую-то оппозицию. И покупка Азила, покупка Санчеса,
угу. Этого последнего
привлечение
фитнес-тренера, да. Американца Форсайза.
А работа Венгера — это то, что он оставил старый медицинский штаб, который должен был, по идее, когда приходит новый человек, полностью уходить.
Ну, как потом... минимум, глава всей этой истории должен уйти и освободить место, да.
То есть, ну, мне так кажется, по таким вещам косвенным, что все-таки какое-то противостояние идет. Поэтому трансферы летом были очень быстро осуществлены именно командой Газидиса.
Пока Венгер был на чемпионате мира, да?
Да, и трансферы, в принципе, были, ну, те, которые нужны, да, тот же Оспина, Санчес и Дебюши. Я не говорю о качестве игроков, ну, допустим, того же Дебюши, да, как правого защитника, потому что можно тут как бы сделать сноску, что и Газидис, и вся его команда – это американцы. Все-таки, может быть, там более профессиональные люди должны в этом плане были бы сработать. Но факт то, что был куплен человек профессиональный, ну, достаточно играющий уже в АПЛ, защитник, в принципе, это покупка лучше, чем покупка, наверное, да, Чамберса.
Ну, наверное, да.
По логике покупки я имею в виду, не по качеству.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. То есть Дебюше – это покупка в состав, а Чамберс – это все-таки покупка типа вперед.
Да, и плюс то, что, вот как вы говорили раньше, то, что у Арсена Венгера есть такая фишка, он не занимается как бы с человеком, да, он просто выпускает его на поле, и там он должен, как бы играя, постоянно развиваться вперед идти.
Да. Это, кстати, не я говорил, это говорил Ли Диксон. Я уж там его цитировал просто. Да-да-да, он это открытым текстом сказал, что Венгер игроков не учит. Он их выпускает на поле и ждет, что они там сами научатся от партнеров.
И вот это вот на сегодняшний день очень большая проблема, мне кажется, становится для Арсенала. И травы многие из-за этого, и ошибки, которые допускаются, особенно в обороне.
Объясните что... про травмы мне.
Ну, например, тот же Джек Уилшер. Я думаю, все прекрасно видят, что он передерживает мяч. И что он лезет не, ну, в гущу соперников.
И зачастую бессмысленно.
Бессмысленно, он передерживает мяч, и он не успевает отдавать или отдает куда попало, и в этот момент в него врезается. Играя в АПЛ, ну, понятно, что его собьют это 100%.
Ну, церемониться не буду, да.
Ну, и в результате он не получил свою травму, которую...
И я с этим полностью согласен.
Заработал.
Получил ее строго, потому что мяч был передержан.
Плюс в последней игре я обратил внимание, что Чемберлен тем же начинает страдать, то есть он берет мяч и начинает его тащить в основном.
Ну, мне кажется, еще дело в том, что командной скорости сейчас нет. То есть ритм, ну, и прорывы такие.
Мне вообще не нравится схема, по которой мы играем немного. Вроде она как бы правильная, но она вся атака уже не первый сезон на самом деле. Мы строим только через правый фланг. И сейчас, когда Чамберс убегает вперед по флангу, да, наш защитник поднимается высоко, а Чемберлен начинает смещаться в центр. Касорлос, естественно, в центре. Санчес тоже смещается. Левый фланг практически нами никогда не используется, когда играет слева Касорло обычно. Он начинает использоваться только когда выходит Подольски.
А Подольски выходит, по-моему, по какой-то только дикой нужде. Когда больше некого выпустить. Я не понимаю эту логику тоже.
Или когда нам срочно нужен гол.
И Подольски, кстати говоря, выйдя вчера с Саутгемптоном, просто чувствительно прибавил прыти нашей команде. Согласны?
Ну, во-первых, прибавил жиру.
Согласен, да. Согласен.
Жиру. И Подольски просто это, ну, чистокровный нападающий, так скажем. Он не церемонится, он не будет там бегать, как делает Уэлбек, по штрафной с мячом носиться. Он получил мяч, пробил. Вышел на позицию, пробил. То есть, и плюс они с Жиру все-таки уже давно играют, как бы друг друга хорошо понимают. И еще вот этот минус, то что у нас есть, у нас до сих пор нет центра форварда, кроме Жиру, на самом деле. Потому что нам повезло, что мы купили Жиру в свое время, да? В каком плане? Мы купили чистого центра форварда. Человека, который там со второй лиги Франции играл центр форварда. Кроме него, таких ярко выраженных центров форвардов у нас нет. У нас ставится Уэлбек, и никто Уэлбеку не объяснил, как играют центры форвардов. Почему я так считаю? Потому что на этом же месте также примерно играл Санчес, примерно так же вел себя Подольский. То есть никак не проявляли себя центры форвардами.
Ну, потому что у них нет этого навыка.
Ну, потому что их не учат.
Ну, может быть, просто мне кажется, Санчеса учить уже как-то так стремновато, он вполне себе профессионал, но давайте поговорим о Уэлбеке. О Санчесе что говорить? Это отличная покупка, он уже принес нам кучу очков в одиночку, включая вчерашнюю игру. Хотя нет, о Санчесе есть что поговорить. Уже существует такое достаточно, такое сформировавшееся мнение в ауре вокруг нас, что Венгер Санчеса загонят в конце концов.
Ну, по вчерашней игре Санчес и часть игроков, вообще наша команда на сегодняшний день, она разбалансирована в физическом состоянии. То есть вследствие того, что часть игроков там только вернулась из госпиталя, часть была на лавке, да, часть постоянно играла, поэтому тот же Уэлбек физически вчера подсел, мне показалось, сильно. Санчес устал, просто устал. Касорло был уставший. Если бы не выход Жиру, который вернулся с госпиталя и в полном сил, да, который вот и добавил как бы мощи в атаке, то было бы очень тяжело, наверное, на самом деле.
Я вообще хочу сказать, что вот то, что вчера все, наверное, подумали после первого тайма, и вы, наверное, тоже подумали, что не пора ли уже выпустить Жиру. Была у вас такая мысль?
Вообще, я думал, что Жиру изначально выйдет.
Ну, это понятно. Но когда он не вышел, то после первого тайма было у вас это чувство, что где же Жиру? Вот у меня оно было четкое, что надо выпускать Жиру, потому что с Уэлбеком, да, каши не сваришь. И, собственно, это говорит о том, что покупка Уэлбека не решает нашу проблему в нападении. То есть я не против того, чтобы игрок, за которого заплачено 16 миллионов, играл там в каких-то играх, забил свои 16-20 голов. И я буду считать это хорошей покупкой, если Уэлбек забьет свои там голы. Но это не человек, это человек второго плана. Знаете, актер второго плана, без которого фильм не состоится, конечно, в целом. Но ходить зритель будет не на него.
Но дело в том, что когда мы говорили в конце прошлого сезона о нападающем, мы все говорили, что Жиру неплох, но это выбор второго нападающего. Да. Что нам нужен был номер один.
Да.
То есть человек, который изначально лучше, чем Жиру. Ну, так скажем,
это условно. Это точно не Уэлбек, да, мы можем сказать на сегодня?
На сегодня это точно не Уэлбек, однозначно. И, если честно, прям соскучился по Жиру, пока его не было.
Ну, правильно, да. Правильно, об этом речь.
Он становится прямо, как вышел с Эвертоном красиво.
Вы знаете этот анекдот, как приходит к попу бабушка и говорит: слушай, говорит, невозможно жить. Изба маленькая, участочек надел маленький, денег только на еду хватает. Живем в избе мы с дедом, там сын с семьей, внуки в одной комнате, все невозможно, ужас вообще какой-то. Говорит, нельзя ли там помолиться, чтобы как-то нам стало получше жить? Он говорит, помолись. Она говорит, да я молилась, толку никого нет. Может, ты, говорит, поможешь как-нибудь, присоветуешь, что делать-то вообще? В невыносимых условиях живем. Он говорит, да, могу присоветовать. Говорит, дай, пожалуйста, совет. Он говорит, возьми еще в избу козла. Она говорит, как козла? Куда его? Там места нет, людям еще козла. Он говорит, возьми в избу козла. Неделю, чтобы козел у тебя жил, через неделю придешь. Через неделю приходит, он говорит, как? Она говорит, вообще, мрак. Просто я уже не сплю, еще козел воняет. Вообще жизни никакой нет. Он говорит, теперь выпусти козла обратно на улицу. Через неделю придешь, через неделю приходит, говорит, спасибо тебе так большое. Такое счастье без козла стало.
Да,
примерно та же история, понятно, да. Примерно та же история и с Жиру. То есть Жиру, как бы я так сказал, парень неплохой. Но на первого номера он не годится. Я и сегодня это скажу, что он не годится. Но получается, что на фоне Уэлбека он, в общем, прямо как спаситель. К сожалению, Манкунианцы все, которые вот у нас на блоге есть, и которых я на матчде слушал, все в один голос говорили, что Велбек это флоп. Что эта покупка неудачная, я в это не верил. И думал, что ему не дают шансов в Ман Юнайтеде. А у нас ему шансов дали как грязи. Он играет все время. Другое дело, что вчера была гениальная находка, и мы играли первый тайм же вообще без нападающих. Велбек там откуда-то сбоку забегал все время в штрафную площадь. Но неважно. Шансов у него было много. Я имею в виду проявить себя. Он себя проявил, он стал понятен. И Велбек... Ну, можно играть с Велбеком, можно играть без Велбека. Это не то, что не Анри. И не Райт. Это, в общем, боец, которого, я думаю, можно сравнить с Бентнером. Мне он нравится больше Бентнера, но по смыслу это такой же сериал мистер. Бентнер, в конце концов, тоже забивал голы.
Но один сезон Бентнер очень неплохо играл.
Нет, да он забивал голы какие-то, Бентнер. Он же не был таким, что он забивал 0 голов за сезон. Такого-то не было. Просто Бентнер порол дичайшее количество моментов. Дичайшее просто. Вот. И Велбек, в общем, он количество запоротого уже к этому моменту уже зашкаливает. Плюс, конечно, он какой-то, мне кажется, он такой... Вот оптимисты скажут, что он гибкий, а я скажу, что он разболтанный. То есть он вроде бы и здоровый, и вроде у него должно быть физическое присутствие такое на поле в борьбе, а его нет. То есть он такой субтильный все-таки. Хотя он и здоровый, с одной стороны. Вот силовую борьбу никакую не выдерживает. То есть у него очевидные минусы. При этом, еще раз говорю, за 16 миллионов в нападении это нормальная покупка. Жиру, Велбек и номер один. И можно сказать, что у нас нападение упаковано. Согласны?
Ну, то, что нам нужен еще один нападающий, плюс надо все-таки, я думаю, дать шанс Джоэлу Кэмпбеллу. Я думаю, по потенциалу, по тому, как он цепляется за мяч, по его технике, видению поля, если ему дать столько же шансов, как Уэлбеку, я думаю, он даже сможет его выдавить.
И я также думаю.
И, ну, и, конечно, для того, чтобы бороться за чемпионство, нам нужен нападающий.
Но Кэмпбелла будет выдавливать не Кэмпбелл. Этого Уэлбека будет выдавливать не Кэмпбелл. Вы знаете, да, кто его будет выдавливать?
А он даже выдавливать не будет. Он просто будет.
Просто будет. Выдавливать не надо, будет просто играть, да?
Ну, согласитесь, он ничем, ни одним шансом не заслужил там попадания в состав.
Санаго?
Да. Лиги чемпионов.
Да, конечно, что это обсуждать? Все тут понятно. Гол, который он забил, меня ни в чем не убедил. Опять же, потому что и Бентнер забивал голы. И что? И что?
Ну и в конце концов, человек энное количество времени занимается все-таки профессиональным футболом.
Да, да.
Что-то, чему-то его-то все равно научили.
Да. Нападающий в арсенале неизбежно должен что-то забивать. Вопрос в том, что, в какой момент, какой важности матч, сколько это принесло очков и так далее. А когда матч с Боруссией фактически товарищеский, и все знают, что результат вообще ни на что не влияет, никаким образом, то, в общем...
Но это и при этом, даже вот если брать матчи, матч с Боруссией, который Боруссии, в принципе, был не нужен, это с одной стороны, и Боруссия была в очень плохом состоянии, на самом деле.
Так она сейчас на последнем месте вообще там в Бундеслиге, вы
знаете? Да, знаю, она идет там практически на вылет.
Не практически, а просто строго на последнем месте.
Матч с Вестбромвичем, когда Вестбромвич тоже не предстал какой-то там грозной силой.
Пустой абсолютно Вестбромвич.
Да, наверное, это выражение более всего подходит. Матч с Саутгемптоном, когда Саутгемптон тоже немного поднадорвался, я думаю.
Да, да. Все-таки. Было видно, что они во втором тайме сели просто вообще физически.
Даже с этими командами, эти команды имели шансы забить голы.
Ну да, особенно Грациано Пелли на 13-й минуте.
Грациано Пелли, Бероина попал
в перекладину. Да.
Перекладину. Мхитарян, у него был выход.
Не, ну у Боруссии вообще было моментов столько же, сколько у Арсенала, если не больше.
Поэтому я думаю, что вот эти восторги, поэтому они все такие немного умеренные. Потому что болельщики понимают, что да, вроде как бы игра была со всеми, да, там бегали наши, давили. Ну, как обычно, кучу не могли никак забить. Но с другой стороны, мы от таких команд все время получаем. Второй гол от Суонси, это ну, вообще смешной гол был.
Согласен.
А 3-3 с бельгийцами... Ну, я не знаю. Я думал, мы пережили уже Ньюкасл.
Ньюкасл пережили, оказалось, что идет
Андерлехт. Да, но от Андерлехта такое получить, это, конечно, было тоже так, неприятно, так скажем. Не так, как от Ньюкасла, но все равно неприятно.
Я с этим согласен, но мы же понимаем с вами, что это прямое следствие отношения главного тренера к вопросу комплектования команды. И не более того.
И к вопросу работы с обороной, потому что такой человек, как Пермитезакер, все-таки он достаточно прямой, когда говорит в своих интервью, он выразил недовольство тем, как вся команда защищалась.
Ну, это понятно. Так есть же очередная тема, что болт опять задвинут, что летом он...
А то, что болт задвинут, это же видно по Чамберсу.
Да.
Потому что он одни и те же ошибки совершает в каждом матче практически. Каждый матч, вот у нас был раньше один Рэмси, который все время привозил что-нибудь, то теперь у нас два игрока, это Чамберс и Рэмзи.
Давайте поговорим. Ну, с Чамберсом более-менее понятно. Он и в Саутгемптоне привозил, и у нас также привозит. И пока его не возьмут в оборот, в нормальный, либо здесь, либо где-то в другом клубе в аренде, а он расти не будет. Давайте сколько не играй, кстати говоря. Но зато он любимчик уже, обратили внимание, да? Давайте поговорим о Рэмзи. Я вот в начале сезона написал, что этот сезон должен стать у Арона Рэмзи определяющим, поскольку показать должен, был ли прошлый сезон флюком. Флюк — это в бильярде сорвавшийся удар. Знаете, да? То есть ты бьешь... как бы куда-то у тебя срывается ки, шар летит совершенно в другую сторону, но тем не менее попадает совершенно в другую лузу, куда ты не бил. Так вот, был ли сезон прошлый флюком, или теперь он станет нормой? Либо нормой был позапрошлый сезон, от которого мы все пришли в ужас. Вот декабрь месяц. Я не к тому, что надо делать выводы сегодня, надо подождать до мая, конечно, но промежуточно. Что вы думаете?
Промежуточно, я думаю, что... Рэмзи сейчас находится под большим давлением. На самом деле он как бы порит поменьше, чем позапрошлом сезоне, конечно. Он играет чуть получше. В каждом матче он там отмечается двумя-тремя такими более адекватными действиями. Всегда у него есть моменты пробить. Но то, что как я не помню, кто дал комментарии, когда сказали, что Рэмзи... не волнует команда, его волнует то, что он не забивает. Он хочет сам забить. Вот эта проблема есть, я думаю, чисто психологического плана.
Ну, а если он забьет, то?
Если он забьет, если Рэмзи успокоится, я думаю, дальше пойдет, как бы, ну, может быть, не совсем прошлый сезон, но подобие что-нибудь.
Ну, то есть у вас оптимизм сохраняется и нужно ждать.
Ну, у нас выхода все равно нет.
Нет, ну это понятно, что философски говоря, да, мы будем ждать. Но
на самом деле я бы вообще посадил, да?
Да, вот я так, да, я так хотел спросить. Если бы вы были тренером, что бы вот сделали сегодня с Рэмзи? Вы бы его выпускали как Венгер или сажали, что?
На самом деле я бы его посадил, и его, и Уилшера, я бы их не выпускал. От них больше проблем на поле для команды. Потом Рэмзи, он очень часто тормозит атаки, которые развиваются. Вроде тот же Санчес пытается с Кассорлой как-то быстро продвинуться, мяч перевести. Попадает к Рэмзи, он его как бы притормаживает все время. И плюс у него еще есть такой... Он очень часто неправильное решение принимает.
Ну и еще периодически, даже если принимает правильно, то не может исполнить.
Ну да.
Я с вами
согласен. Это не считая обрезов, которые он
совершает. Ну, я согласен, что их стало поменьше, чем 2 года назад, и играть он стал получше, чем 2 года назад. Но это, опять же, естественно, и находится в рамках естественного развития любого профессионального игрока. Что ты же не можешь деградировать все время без специальных причин, играя. Если ты на лавку сел, тогда да, а играя ты не можешь.
Ну, вообще, у нас проблема, я вот так вот смотрю на британских игроков наших. Полная такая, как бы сказать, безнаказанность, что ли, у них в их действиях. То есть он может рядом со своей штрафной пяткой сыграть. И потом сделать обрез. И после всего момента, который произошел, он будет идти с таким видом, как будто ничего не произошло. Это у всех, у наших британцев присутствует. Безалаберность, так скажем. В отличие от них, тот же Санчес, тот же Касорло, Подольский, они себе таких вещей не позволяют. Если они теряют мяч, они отрабатывают от и до. Тот же Касорло сейчас в обороне отрабатывает лучше, чем Рэмзи, чем Уилшер.
Да Касорло вообще в центре поля на пару с Чемберленом в текущий момент лучший, на мой взгляд. Касорло подуставший уже вчера был, я с вами тоже согласен. Вообще меня удивляет это. 2 декабря они уже подуставшие, а что же Boxing Day-то будет? Хотя Boxing Day расписание легкое в Арсенала.
Все-таки, я думаю, они все прошли чемпионат мира. Санчес, Касорло. И вот этот период, когда у них практически нет ротации. Ротация появляется тогда, когда человек травмируется. Очень тяжело им входить после чемпионата мира.
А у Саутгемптона тоже все на чемпионате мира играли? Саутгемптон-то тоже физически плохо был вчера. Я правильно понимаю, что Саутгемптон вы не расцениваете как кандидата на четверку?
Нет, не расцениваю.
А что будет с борьбой за четверку? Ну, я не буду спрашивать, кто будет бороться за чемпионство, потому что это очевидно, да?
Ну, очевидно, что на сегодняшний день в Англии осталось всего две команды.
Топ-ту есть, да, топ-ту.
Да. И остальные команды, как бы, перед, так скажем, остальными участниками АПЛ, выше Big Four, да, они потеряли свой статус. И Манчестер Юнайтед, и Арсенал, и Ливерпуль, они уже не вызывают того, я так скажем, трепета, когда приезжает там тот же Сток-Сити или Сандерленд. То есть все эти команды уже знают, что с ними можно играть и выигрывать. Как минимум на своем поле любая команда АПЛ им пытается дать бой.
Ну и зачастую удачно. Да? Тот же Лестер, что вытворил с Юнайтед.
Не, ну конечно и Манчестер Сити может проиграть, и Челси может проиграть.
Ну это да. Это да.
Но это будет выглядеть как, ну, случайно, что ли, там один раз ударить по воротам и забить там гол, да, примерно так. А Челси ударит там, не знаю, раз 20 и не попадет. Ну, как у нас было ничья с Баварией, я помню. Мы там пару раз ударили, гол забили, а Бавария у нас там 18 ударов, что ли, за матч нанесла и забила только один гол.
20-23 даже, по-моему. Ну, неважно, да. Ну, хорошо. По первым двум местам все примерно понятно. Кто будет бороться за место в четверке? В итоге.
В итоге я вообще на сегодняшний день думаю, что скорее всего там сильной-то борьбы и не будет. Запрыгнут Манчестер Юнайтед и Арсенал. Потому что остальные команды на сегодняшний день, они, ну, у них и в плане физики, и в плане психологии большие проблемы.
То есть Ливерпуль вы не расцениваете, да, как борца за четверку?
Ливерпуль, то, что с ним творится на самом деле на сегодняшний день, вообще непонятно. Потому что вроде и состав, ну, потеряли они практически только одного Суареса.
Но это немало.
Я согласен, но команда должна была остаться.
Ну, команда показала один матч на White Hart Lane. Они сыграли прилично, как в прошлом году. И мне в тот момент показалось, что они сейчас восстановятся и все начнется. Ну, в общем, это была иллюзия. Ну, я, тем не менее, думаю, что Ливерпуль – это та команда, которая способна преобразиться. Мы же в прошлом году тоже никто не думали в феврале, что они будут бороться за чемпионство.
Согласен.
В феврале еще.
Ну, согласен с вами, то, что Ливерпуль этим и отличается, в принципе, но все-таки какой-то вот очень большой надлом на самом деле в команде. Именно, я думаю, у них проблемы на самом деле психологии.
В голове, да?
Да, потому что тот же Стерлинг немного не так ярок, как раньше, например. Возможно, они попытаются вмешаться, на самом деле, во второй половине сезона, когда вернется Старич, они уберут Балотелли, который порит моменты, да, у них там нападающего даже практически нету.
Ну, возможно, лучше Вэлбек за 16, чем Балотелли за 16, да? Ну, если уж говорить о том, как потрачено 16 миллионов, то Вэлбек лучше, чем Балотелли, да? На сегодняшний день, опять же.
Ну, я не знаю, я не могу говорить. Мне, в принципе, я считаю, что Балотелли, он более талантлив, чем Вэлбек, на самом деле. Я видел несколько матчей в прошлом сезоне в итальянской лиге, где Балотелли так неплохо играл, на самом деле. Мне кажется, он просто не знает, не понимает, что делать в этой команде.
Может, он не в ту команду попал?
Может быть, это не его команда. Может, он просто не вписывается в ту схему, которую Роджерс его ставит, на самом деле.
Может быть, да, игра с одним нападающим такая. Требует все-таки, мне кажется, от нападающего этого несколько других навыков.
И плюс от Балотелли, конечно, ожидание было больше, да, все-таки Суарес ушел, да. Его взяли, и там плюс его, как бы, имидж, который в Англии идет с таким негативным оттенком, все это давление, которое на него оказывается, конечно, ему очень тяжело.
Понял. Что ждет Арсенал в Стоке?
Ну, стандартно. Очень тяжелая игра.
Тяжелая.
Я поставил, конечно, 2-0. Угу. В нашу пользу. Но я думаю, что будет очень тяжелая игра, потому что за сколько, да? За 2 недели у нас 4-я игра получается. Практически.
Ну, да. Даже меньше, чем за 2 недели.
Да, даже меньше, чем за 2 недели. 4-я игра. В принципе, игра будет важная, очки нам нужны. Я думаю, будет выпущен основной состав. Потому что матч в Лиге Чемпионов для нас большой роли не играет. И туда, наверное, там дадут отдохнуть ребятам уже. Ну, как обычно, будут сливаться в Галатасарае. Вот. Поэтому выйдет и Санчес, и Касорла. Но при этом то, что мы видели, что ребята уже выдохлись физически. А ребята со Сток-Сити, это там практически королевская гвардия, наверное. Да, их можно этих отбирать. Гренадеры.
Ну, один этот, чего стоит, Крауч.
Ну, Крауч-то просто долговязый, остальные парни просто здоровые парни. Лошади. Мы и в прошлом году им проиграли на их поле 1-0.
Да, я помню.
Да, и при этом ничего не смогли.
У меня сейчас есть такое подозрение, что последнюю игру мы выиграли в Стоке. Я ошибаюсь, но, может быть. Это была та игра, где Шоукрус поломал Рэмзи. И на 90-й минуте там пенальти мы забили. Мне кажется, после этого мы не выигрывали в Стоке. Я не смотрел, честно, на статистику.
Ну, я помню, что игры со Стоком, с Сандерлендом...
В Стоке всегда плохие, да.
С Сандерлендом последние, наверное, сезона 2, так, более-менее, до этого тоже были очень тяжелые игры с ними. Когда Бент играл. Да. А Сток-Сити, он как бы стандартно неудобный нам соперник. Будет очень тяжелая, вязкая игра. Я думаю, ну так же, как и Сток тоже играл недавно. Я думаю, тоже физические кондиции не самые лучшие будут у ребят. Все решит, должно решить, надеюсь, все-таки индивидуальное мастерство Санчеса. Ну и плюс Жиру. Я очень надеюсь, что Жиру с Санчесом должны сыграться. Тогда уже Санчес не будет так одиноко.
Понятно. Хорошо, Адиль, последний вопрос. В 2010 году, ну примерно в это же время, чуть пораньше, Арсен Венгер на собрании акционеров сообщил следующее. У нас есть средства, чтобы купить в январе одного или двух игроков. Летом мы купили Скилачи, Касьелна и Шамаха. Все они отлично влились в дух команды. Я думаю, что они очень усилят команду. Они победители по духу, немного говорят, но много работают. И поэтому я считаю, что мы отлично сработали летом на трансферном рынке. У меня к вам вопрос. Да, после этого, конечно, в январе не был куплен никто. У меня к вам вопрос. Будет ли куплен кто-нибудь в январе этого года, учитывая, что у нас известный бэкграунд, что в январе для основы, что мы для основы никого не покупаем, ну, либо какой-то паник-бай, типа Начо Монреаля, которого трудно расценить как хорошую покупку. В этом январе 2015 года будет кто-нибудь куплен? В основу, подчеркиваю, в основу.
Будет зависеть от двух вещей. Первое, от того, как будет составом на тот момент.
Составом, ну, будет плохо, это мы и сейчас знаем.
Я имею в виду, сколько людей будет в госпитале, потому что там и Дебиши уже возвращается вроде как в декабре.
Так.
Уилшер, если вернется, Диаби тот же, то тогда, наверное, будет объявлено о том, что у нас как бы эти ребята вернулись, и нет смысла никого брать. Я так думаю. Ну, как бы стандартная схема пойдет. И второй вариант, второй момент, это то, что если усилится давление на Арсена Венгера, а команда начнет все-таки показывать плохие результаты, то тогда, да, может быть, кого-нибудь купится. Но в том-то и дело, что мы имеем дело с Арсеном Венгером, мы все можем ждать опорного полузащитника и центрального защитника, а будет куплен какой-нибудь полузащитник атакующего плана.
Я думаю, что Арсен Венгер сделает все, чтобы никого не покупать.
То, что он сделает все, чтобы никого не покупать, я думаю, это само собой разумеется.
Угу. На сегодняшний капитан очевидность, да?
Да, и то, что вот его текст, который был последний, когда он говорил, да, там в течение 3 лет я выиграю трофей, там это просто, на мой взгляд, такая вялая попытка снять давление и там дать какую-то пищу АКВшникам для того, чтобы они его поддерживали.
Угу.
Хотя на самом деле, я думаю, никто не верит в это.
Ну, я не знаю насчет никто, так я не могу сказать. Я знаю точно, что это не я, который верит. Я точно знаю, что Венгер ничего не выиграет. Потому что в прошлом году у него был убойный шанс просто выиграть. И он ровно в январе самолично этот шанс спустил в унитаз.
Я думаю, при нормальных трансферах, если бы были проведены все-таки, был куплен хотя бы опорник у нас,
и нападающий, простите. Если были куплены эти два человека, то мы бы до самого конца боролись за победу в чемпионате. Я не думаю, что мы бы выиграли его, но мы бы боролись.
Да, мы бы и в этом году могли бы бороться, если бы у нас был куплен опорник.
Я думаю, что нет. Я думаю, что в этом году у нас не было этой эмоциональной составляющей, которая появилась в прошлом году с покупкой Азила. Потому что на самом деле главное трансферное решение этого сезона 14-15 было принято в самом начале июня, когда Сеску Фабригусу показали отворот-поворот. Вот в этот момент вопрос с нашими шансами на чемпионство закрылся, несмотря на то, что Санчес был хорошей покупкой, доказывает. То есть личное было поставлено выше командного в очередной в 1050-й раз, а у людей, которые ставят личное эго выше интересов команды, причем очевидных совершенно интересов команды, потому что нет аргументации никакой, почему в Арсенал не взят Сес Фабригас. Разговор о том, что на этом месте играют Азил, не то, что критики не выдерживают, а являются такой, как сказать, не буду говорить, но вы понимаете. То есть нет обоснования, почему Арсеналу не нужен Сес Фабригас. Более того, я думаю, любой опрос покажет все то же самое, все те же 80%, которые скажут, что Сес Фабригас нужен. Это решение, оно немедленно... То есть мало того, что ты его не подписал, ты же его еще отправил в стан конкурентов тем самым, что было известно заранее, что если не ты, то Челси. Вот, поэтому я думаю, что в этот момент все шансы Арсенала на чемпионство 14-15 были упущены. То есть в этот момент, знаете, есть такая английская фраза «to build on this», то есть это фундамент, на котором можно что-то построить. Так вот, все, что можно было построить на фундаменте, который был образован победой в Кубке Англии, все было порушено не покупкой Сеска Фабригаса. То есть в этот момент все. Все то положительное, что пришло от Кубка, все было разрушено. Так что ноль шансов было, начиная там с 5 июня.
Ну, и я еще раз повторюсь про Жозе Мауриньо, когда он нам Дембаба не продал.
Ну, да, да.
Когда он узнал, что Азил переходит, он заблокировал трансфер, хотя Дембаба там уже медосмотр, по-моему, прошел у нас.
Ну, там был последний день, да, суета была, да, большая.
И если бы на месте Арсена Венгера был Жозе Мауриньо, даже если бы ему не нужен был бы Сеск Фабрегас,
он бы его все равно купил.
Купил.
И был бы прав.
Да, он бы был прав для того, чтобы тот не усилял Челси.
Как минимум. Хотя мы все знаем, что Сеск у нас играл бы лучше, чем он сейчас играет в Челси. Потому что мы ему больше подходим.
Да, согласен.
Ну, увы.
Остается только вздыхать.
Да, нам больше ничего не остается. Я полностью согласен с этой мыслью на баннере, что enough is enough. Но, к сожалению, я думаю, что нам предстоят еще годы. Годы.
Ну, мы сколько уже прожили-то,
в принципе. Работы специалиста в нашей команде, к сожалению. Ну, хорошо, Адиль. Мы с вами с самого начала подкастов беседуем. И я думаю, что уже столько времени мы терпим с вами конкретно, что, наверное, мы все-таки дотерпим. И обещаю вам, что первый подкаст, который выйдет после смены тренера, будет с вами.
Ну, спасибо.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вам, Иван.
До свидания. А мы берем прогнозы и влупим сейчас предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей!
Нестрадамус, Нестрадамус, взлети выше солнца, и сай ты с высота гляди. Навеки умолкли гуннары хлопцы, впереди Нестрадамус один.
Вот какая-то такая песенка, Иван, мне взбрела в голову. Вам, я наверняка, она очень понравилась. Не знаю, как с точки зрения искусства, а вот с точки зрения правды, а мы же всегда за правду с Нестрадамусом, да, это абсолютно так. Безоговорочное лидерство Нестрадамуса. Приятно, что тут скрывать, приятно. Потому что справедливость, когда она торжествует, это всегда приятно.
А в чем справедливость-то?
В том, что сильнейший должен быть на первом месте.
Да мы этого сильнейшего выносили ногами вперед два сезона
подряд. Я не помню, не помню. Потом, кто старое помянет тому, как вы знаете, там разные...
Почему старое? Но вполне недавнее еще.
Не знаю. Там какие-то правила, я помню, все время менялось. Ну, а вот сейчас все устаканилось, и вы видите результат на табло, на лицо, там уж как хотите. Настроение замечательно. Люди во Всеволожске выполнили план уже до конца года.
Результат на табле.
На табле, да. В общем, вы понимаете это. Я предлагаю вам поражение с минимальным счетом в мае, которое уже, чтобы сейчас вам проиграть, чтобы потом, в общем, как-то не было обидно за зря прожитую жизнь. Вы подумайте, Иван.
Заворковал. Ну, я так вам скажу. Сегодня против вас выйдет тяжелая артиллерия.
Опять Кевин?
Нет, еще хуже. Выйдет Адиль, ага. Арашаев, казахский гуннер, который так. Вашего порол с неприличным счетом последний.
Ой, не помню. Я не помню, чтобы когда-то это было. Так.
Ну вот, поэтому, собственно, как это, ваши шансы поют...
Минимальные?
Да более того, у нас совершенно убойные результаты поставлены. То есть не вот это погоня 0-0, там, 1-0.
А вот так, 8-1, 7-2, да?
Поставлены такие результаты, что ваши...
Что нам и не снилось.
От ужаса уже, наверное, дрожит. Угу. В астральных
сферах. Напряжение, коленки дрожат. Ну, давайте посмотрим.
Ливерпуль-Сандерленд у нас с коэффициентом 2.
На двоечку у вас, значит, Ливерпуль.
У вас другой счет, чем у нас.
Какой у вас счет? Другой. Хороший ответ на этот вопрос.
У вас другой. Скажите, какой у вас счет?
Ну, я думаю, мы так скромно. Вообще Нострадамус скромный
это
человек.
Понятно.
Ему не свойственно, знаете, вот такие глянцевые вот эти
Гламурные.
Варианты. Гламурные, да. Спокойная победа хозяев 2-1.
Угу. И у нас счет 2-1, только в пользу Сандерленда.
В пользу Сандерленда. Ну что ж.
Чувствуете?
Это... Чувствуете? Я чувствую, что будет где разгуляться счету. Угу. Счет где будет разгуляться. Ну, хорошо, наша двоечка, мы, собственно, естественно, едем в Сток, потому что мы связаны с Арсеналом непосредственно. Это вы пытаетесь.
И что?
Результаты. Там скромная на ничью идет игра.
1-1?
1-1. У вас тоже, да?
Нет, у нас 0-2 в пользу Арсенала.
У вас 0-2 в пользу
Арсенала. Я вам сказал, схождения не будет в этот раз.
То есть вы не настаиваете на том, что ваш испанец устал, он опять по-прежнему...
Чилиец.
Извините, чилиец, да, но на испанском, испаноговорящий. Он по-прежнему будет летать, забивать, правильно, оказывается...
Он уже не летает, но забивает пока что. Ну,
оказывается, в нужном месте.
Когда-то это закончится, понятно, но не в Токио.
То есть 2-0, Арсенал идет и с претензией на бронзовую медаль, в общем, понятно. Нет,
на победу в чемпионате сказали же, что...
Этого года
и через год. Вы не в курсе? И этого, и в течение 3 лет точно. Этого может быть, а в течение 3 лет точно. 3 лет
точно. Я даже глоток чая сделаю, с вашего позволения. Ничего себе! Это удивительно. Но почему нет? Почему нет? Потом, там, я понимаю, у Месси проблемы в Барселоне, почему бы ему не перейти в Арсенал? Вот. Хорошо.
В Арсенал Арсена кто не перейди, всех знает.
А, то есть Месси, в общем, как и Андрей Сергеевич.
Потом сядет на лавку, да, и
Пандура
уедет обратно в Барселону.
В свою чахлую Барселону, понятно.
Да, понятно. Именно так все и будет. С коэффициентом 3. Ну, как вы думаете, какой у нас матч с коэффициентом 3?
Ну, я не знаю, наверное, Челси должен проиграть на севере страны. А что?
Тоттенхэм, Хотспур, Кристал Пэлас.
Я могу себе представить.
У нас другой счет, чем у вас.
Ну, у нас, в общем, 2-0.
Да.
Как вы могли догадаться.
Да. А у нас счет 1-2.
1-2. То есть как-то я понимаю, что Адель, он, так сказать, для гостей...
Адель — это женское имя, у нас Адиль.
Адиль, да, извините. В общем, как-то он на гостей ставит. На гостей. Ну хорошо, 2-0. Это...
владеет вопросом, что происходит в премьер-лиге.
Так.
И стреляет, как и положено, мастеру высокого класса. Стреляет так. По непонятной траектории для большинства.
Ну, в общем, с Тоттенхэмом как-то вы меня задачили. Еще с Ливерпулем я бы не согласился. Вот с Тоттенхэмом, конечно, в общем, может, это и попадание. Ну, посмотрим. Но я так вот, не то чтобы заволновался, Иван, поймите правильно, я заинтересовался. Вот, глагол правильный подобрал, да. Mm-hmm. Заинтересовался. Что ж там будет на White Hart Lane, действительно. Да. Хорошо, хорошо. С троечкой мы остаемся в Лондоне. Иван, я знаю, вы любите этот город.
В Пиарнибус едем.
Нет, 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 эти молотобойцы, мы молотобойцы.
Так,
и что? Значит, и там скромная победа хозяев.
Какая?
Скромная.
1-0?
1-0.
У нас 2-1.
2-1, хорошо, здесь не надо, все время уж так не надо нам расходиться-то, потому что...
Нужны схождения?
Какие-то схождения нужны, да, тем более, видите, вы за активный футбол атакующий, 3 мяча в этом матче будет забито, но, скорее всего, будет забит 1 мяч, и 1-0 победит Вест Хэм. Ну, хорошо, я не могу себе представить, что у вас коэффициентом 5.
Даже. Ну, на самом деле, он наименее мирный из всех трех. Наиболее мирный.
Наиболее мирный.
Наиболее мирный.
Да, и что?
Астон Вилла, Лестер. То есть, сам выбор матча, конечно, нестандартный для пятерочки.
Так.
Но счет 2-1.
Мы параллельно идем, то есть у нас опять 1-0 здесь, да, у вас опять 2-1, то есть, угу. Ну, посмотрим, да. У нас
неплохо под конец сейчас шлепнуть вашу пятерочку прямо сейчас.
И шлепнули они нашу замечательную пятерочку. Это все равно вас не спасет в целом, потому что Нострадамус, если уж он пошел побеждать, его остановить невозможно. Даже если вы шлепнете нашу пятерочку, значит, мы едем на север.
В Ньюкасл.
Да, на севере диком, это, видите, Лермонтов писал. Кстати, у Лермонтова были шотландские корни. Лермонт. Вот. Хорошо, это не футболист, Иван, не напрягайтесь, он не играл в АПЛ, Лермонтов это поэт.
Он в шотландской премьер-лиге играл, наверное.
Да. Угу. Согласка. Значит, в Ньюкасле мы рассматриваем матч Ньюкасл-Челси.
Угу. Ну, и?
Значит, не знаю, как ваши полковники, значит, у нас там ничья 1-1.
Нет, у нас 2-0 в пользу Челси.
Я так и подумал, Нестрадамус тоже так подумал и поставил на ничью 1-1. Это будет интересно.
Угу. Не знаю, что там будет интересно. Но то, что Челси там может просто проиграть, да, в это я верю.
Да, да, там же холодно на севере, ветра дуют, и поэтому...
Да. Ну что, тур будет не скучным.
Ой, совсем как-то я и сейчас повеселел, и я думаю, что это действительно будет интересно. Вот, я боюсь, что ваше отставание будет еще более значительным, Иван. Поэтому как-то уж вы не расстраивайтесь, я прямо уже из-за вас переживаю, вот, в целом, это всего лишь игра. Я думаю, что Нестрадамус вырвется вперед очевидно.
Угу. Насчет очевидности я не знаю. Но у нас впереди Boxing Day, где будет много прогнозов. В прошлом году вас там убрали, просто в клочья разорвали, поэтому я думаю, что будет...
Но вы валом взяли, валом.
Рецидив. Это,
знаете, будет... не качеством, а количеством взяли. Конечно, Нестрадамус может, когда вот идет уже количество, вал, то есть он может как-то растеряться даже в каком-то мере, потому что это тонкий человек, да, он думает над каждым матчем, над каждым мячом, а когда идет такой вал, в общем, я согласен. Тут вы можете немножко приблизиться. Вот. У вас есть шанс, Иван?
Хорошо, спасибо. Мы будем пробовать воспользоваться этим шансом. Спасибо за доверие. Мы постараемся оправдать его.
Хорошо.
Спасибо за участие вам, Сергей.
Спасибо вам, Иван. Вскоре мы увидим, как наши прогнозы сбылись или не сбылись.
Да, через недельку мы встретимся снова. И на этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. С вами был Иван Меркурьев, и как быть непобедимыми знаем только мы.